Глава шестая. Мэтью успел наполовину побриться, когда в дверь постучали. Он оторвался от зеркала, где отражалась довольно бледная усталая физиономия, и крикнул в сторону двери. «Кто там?» До двери было всего 6 футов. Ответа не было, если не считать ответом повторного стука в дверь, сильного и настойчивого. «Да!» — воскликнул Мэтью несколько раздраженно. Утром ему было не до шуток. «Это Берри, что ли, резвится?» «Нет, ночью она явно не была в игривом настроении, и нынче утром тоже не будет». Свечные часы на стене показывали начало 8-го. Они представляли собой свечу в металлическом держателе, размеченном равноудаленными делениями. «Чем могу быть полезен?» Мэтью держал бритву, готовясь провести по подбородку.
«Я пришел сюда», — сообщил мужской голос из-за двери. «Говорить с мистером Мэтью Корбитом».
Этот голос не показался Мэтью знакомым. Да, приглушен и искажен дверью, но какой-то странный в нем был акцент. Мэтью положил бритву рядом с блюдцем мыльной пены и тазиком с водой.
«Кто вы такой?»
«Я посетитель», — ответил голос, — «чей визит имеет для вас великую важность».
Мэтью никогда такого акцента не слышал. Английский, да, но в нем определенно слышалось, как бы обозначить это свойство. Певучесть, какая-то странная мягкость, слегка раскатистая «Р», но определенно не шотландская. Любопытство Мэтью взяло вверх. Он натянул на ночную одежду серый плащ, быстро смыл с лица мыло, подошел к двери, отпер ее и распахнул. И увидел прямо перед собой белый шарф, пересекающий белую рубаху, прикрывающую широкую грудь. Посередине шарфа красовался орнамент, вышитый жемчугом и бирюзой. Щеголь был одет в широкие белые панталоны и черные ботинки. С плеч, шириной как раз с дверной проем, свободно свисал разноцветный плащ, отороченный шерстью ягненка. Пришедший, ростом 6,5 футов, не меньше, чуть наклонился, чтобы стало видно его лицо. На голове его белела челма, закрепленная аналогичным орнаментом из жемчуга и бирюзы.
«Меня зовут Сирки», — произнес тонкогубый рот из-под крючковатого носа на широком коричневом лице. «Позвольте мне войти».
Ощущение Мэтью нельзя было назвать иначе, как трепетом ужаса. Ледяная дрожь пробежала по шее, растеклась по рукам, спустилась по ногам до самого низа и приковала их к полу. Все потому, что Мэтью знал это имя, хорошо его запомнил и по весьма серьезной причине. После убийства миссис Так он нашел в ее вещах письмо, написанное беглым почерком, и в начале письма значилось «Бостон, 15 августа». В письме говорилось:
«Дорогая миссис Так, прошу вас выполнить обычные приготовления, касающиеся некоего Мэтью Корбетта из города Нью-Йорка, в колонии Нью-Йорк. Да будет вам известно, что мистер Корбетт проживает на Квин-стрит в... боюсь, это не шутка... в Молочной, находящейся за домом мистера Григсби, местного печатника. Да будет вам также известно, что профессор здесь недавно был после окончания неудачного проекта Чеппелла, и что он вернется на остров в середине сентября. Профессор желает разрешения этого вопроса к последней неделе ноября, поскольку мистер Корбетт представляет потенциальную опасность. Как и всегда, мы преклоняемся перед вашим опытом в этих делах чести».
И подпись «Сирки». Ребекка Меллори украла это письмо из дома номер 7 по Стоун-стрит и вполне могла его уничтожить. Письмо, где излагаются причины и сроки убийства. Его, Мэтью, убийство. И вот сейчас перед ним стоит человек, который сочинил это письмо и послал его кровожадной миссис Так от имени профессора Фелла.
«Не пугайтесь», — сказал Сирки.
Темно-карие глаза под густыми дугами черных бровей были спокойны и лишены даже намека на какое-либо насилие. «Разве что этот человек», — подумал Мэтью, — «очень хороший актер, или же у него железный самоконтроль». Он быстро глянул в сторону бритвы. Никогда еще 6 футов не казались ему таким далеким расстоянием.
«Оставьте», — сказал Сирки голосом безмятежным и для человека таких гаргантюанских размеров весьма тихим. «Я мог бы убить вас задолго до того, как вы бы дотянулись до этого, юный сэр».
Мэтью в этом не сомневался и оставил все упования на бритву.
«Позвольте мне войти», — повторил вопрос пришелец.
У Мэтью не хватало слов. Ему хотелось подобрать какой-нибудь злой и остроумный ответ, но вышло только: «Разве у меня есть выбор?» И даже на этой фразе голос споткнулся. Этот человек был сложен как чудище.
«Конечно, есть».
Сирки улыбнулся довольно-таки приятной улыбкой. В его передних зубах блестело что-то вроде 2 бриллиантиков.
«У вас всегда есть выбор, юный сэр. И я верю в вас. Вы поступите правильно».
В присутствии этого очевидного убийцы Мэтью решил, что когда в тебя верят, это хорошо. Он шагнул назад, и Сирки нагнулся и вошел в молочную. Мэтью увидел, что глаза этого человека оценили и местоположение бритвы, и положение рук Мэтью.
«Можно, и я закрою дверь?» — спросил Сирки.
И стал вежливо ждать ответа. Когда Мэтью кивнул, Сирки закрыл дверь, но запирать не стал.
«На улице сегодня холодно», — ответил он. «Свирепый ветер дует с океана. Я не любитель холодной погоды. А вы?»
«Погоде безразлично, мое мнение», — ответил Мэтью.
«А, да, совершенно верно».
Снова та же сдержанная улыбка и бриллиантовая вспышка в зубах. Мэтью отметил у Сирки по 3 золотых колечка в мочке каждого уха. Разукрашенный индиец, Мэтью понял, что этот человек приехал из страны, где челма не более экзотична, чем здесь треуголка. Манера одеваться, акцент, хотя Мэтью никогда не слышал прежде такого акцента, указывали на страну Акбара Великого. Также показателен был удушающий сладкий аромат сандаловых благовоний, разносящийся от одежды гостя.
«Позволите мне присесть?»
Сирки показал рукой на стул. Мэтью снова кивнул, хотя беспокоился, переживет ли стул такую нагрузку. Сирки опустился на стул и вытянул длинные ноги.
«Ах, я доволен, как это у вас говорят, как кабан в озере».
«Как свинья в луже», — предположил Мэтью.
«Совершенно верно. Позвольте, я покажу вам, что у меня нет оружия».
Сирки поднял руки, сбросил плащ и охлопал себя по талии и бедрам. «Разве оно вам нужно?» На этот раз улыбка была шире.
«Нет».
Мэтью рассудил, что настало как раз время помолчать. Он попятился, пока не уперся в стену, но все равно оставался от гостя в опасной близости вытянутой руки.
«Я не намерен причинять вам вред», — произнес пришелец тем же спокойным голосом. «Равно как и то лицо, которое я представляю».
«И кто бы это мог быть?» Улыбка Сирки стала чуть прохладнее.
«Юный сэр, давайте не будем ребячиться. Чтобы встретиться с вами, я проделал долгий путь. И сейчас говорю с вами голосом того лица, которое я представляю».
Мэтью ничего не ответил. Он ждал, но помнил, что последняя весточка от профессора Фелла была в виде карты смерти. Получивший этот отпечаток кровавого пальца знал, что он стал, как написал Сирки в письме к ТАК, потенциальной опасностью, и карта... Торжественная клятва профессора нейтрализовать эту опасность.
«Этот человек желает с вами встретиться», — сказал Сирки.
Мэтью не знал, что на это сказать. Следует ли ему испугаться или быть польщенным?
«Он желает, чтобы вы к нему приехали. Точнее, чтобы вас привезли к нему».
Сейчас Мэтью было вдвое труднее говорить, но вопрос напрашивался сам собой.
«И где же он?»
«На расстоянии короткого морского путешествия».
Сирки поставил локти на подлокотники стула и переплел коричневые пальцы.
«При благоприятной погоде трехнедельного».
Мэтью не мог не засмеяться, и смех прозвучал резко. Была ли это разрядка напряжения или нет, он не знал, но вся эта сцена представлялась ему смешной, комично-фарсовой.
«Три недели по морю, чтобы с ним увидеться? А обратное путешествие, полагаю, будет в гробу? Или, скорее, в корзине?»
«Ни то, ни другое, юный сэр. Вы будете возвращены должным и безопасным образом».
Сирки замолчал, оглядывая аккуратно убранный, но несколько тесноватый интерьер обиталища Мэтью.
«Я бы предположил, что после жизни здесь вам понравится морское путешествие».
Еще пара дюймов, и ботинки Сирки уперлись бы в противоположную стену. Он поморщился.
«Вы не можете себе позволить больше личного пространства».
«Это пространство вполне приемлемо».
«О, нет, в этом вы не правы. То пространство, я имею в виду то расстояние, которое вы решили поддерживать между собой и двумя лицами, которые осенью пригласили вас на обед, совершенно неприемлемо. Неприемлемо ни для них, ни для меня, ни для него». «Для него это на самом деле оскорбительно, что вы отказываетесь обедать со столь благородными гражданами».
«Благородными гражданами?» Мэтью рассмеялся бы снова, если бы не спохватился, что этот его смех может оказаться последним. «Я считаю их преступниками, из стаи акул Фелла, и еще я думаю, что имена эти не настоящие. А он и правда доктор?»
«Да, он доктор»,
прозвучал безмятежный ответ.
«И очень хороший. Был таковым в Лондоне несколько лет назад. Его специализация — яды. Но когда ему требуется надеть маску практикующего врача, он вполне на это способен».
«Еще вопрос», — атаковал Мэтью. «Фелл, он профессор чего?» Легкая улыбка тронула тонкие губы и исчезла.
«Жизни», — ответил Сирки, — «во всем многообразии ее форм».
Тут уж Мэтью не мог промолчать.
«Вы хотели сказать отъема жизни во всем многообразии его форм?»
«Нет, я хотел сказать именно то, что сказал. Профессор — идеальный ученик жизни, юный сэр. Когда увидитесь с ним, попросите его объяснить, в чем состоят его интересы. Он будет рад прочесть вам лекцию на данную тему».
«Вряд ли эта лекция придется мне по нраву».
«Видите ли», — сказал Сирки, не сводя глаз с Мэтью, «иногда лекции, которые мы не желали бы слушать, на самом деле нам необходимы, и притом более всего прочего нам полезны».
Он пошевелился в кресле и снова глянул направо и налево, на стены, потом на потолок. Мэтью увидел, как на его лицо легла тень беспокойства.
«Тут у вас почти как в пещере, вам не кажется? Я бы не смог жить в таком помещении. Слишком, знаете ли, ценю здравый рассудок».
«Я вполне в здравом рассудке», — ответил Мэтью.
«Это нам только предстоит проверить. Вы дважды получали некое приглашение».
Сирки медленно подобрал ноги, как зверь, готовящийся к прыжку. Мэтью напрягся и всей душой желал бы оказаться рядом с дверью, но дорогу загораживал гигант-индиец.
«Соблаговолите заметить, что недавно в вашем городе произошли досадные инциденты. Пожары, разрушение зданий, отчетливо написанное на стенах ваше имя. Это были
«Напоминание, юный сэр, что время начинает истекать. Точно так же начинает истекать терпение профессора. На вашем месте я не пожелал бы тянуть слишком долго».
«Кто жёг эти здания и писал мое имя? Вы?»
Сирки улыбнулся, как кот, и приложил к губам палец.
«А зачем Фел хочет меня видеть, если не за тем, чтобы меня убить?»
«Вы нужны ему», — ответил Сирки.
«Нужен? Для чего?»
«Это я предоставлю объяснить хозяевам, которым вы приглашены на обед. Они также изложат подробности поездки. А теперь слушайте меня внимательно. Как я уже отметил, я говорю голосом того лица, которое я представляю. Сегодня вечером вам надлежит пойти в дом Мэлори к 7 часам. Заметим, сегодня вам подадут великолепный обед, потому что Ария готовит как никто, и вас посвятят в подробности. Но отнюдь не во все, как сами понимаете».
Бриллианты передних зубов сверкнули при свече.
«Есть вещи, которые лучше не знать до тех пор, пока это знание не понадобится. Клянусь вам, что с вашей головы и волосы не упадет. Он это гарантирует. Если, конечно, Господь своей волей не потопит ваш корабль, в каковом случае клятва становится недействительной. Но у нас умелый капитан и хорошо подобранная команда. Корабль там».
Он показал рукой в сторону океана.
«Ночью он подойдет ближе к берегу».
«Ария», — подумал Мэтью, — «настоящее имя Ребекки Мэлори. Интересно, какая у нее фамилия?»
«Вы не сказали мне, зачем я ему понадобился. Пока я этого не услышу, никуда не двинусь. И уж точно не пойду на обед к этим змеям».
Сирки молчал, пристально глядя на Мэтью. Очевидно, обдумывал ответ. Лицо его могло соперничать по безмятежности с полированной маской.
«У профессора Фелла», — ответил он наконец, — «имеется проблема. И ему нужен решатель проблем. Что он сказал мне в точности? Он сказал, что ему нужен всадник авангарда. Разведчик, — сказал он, — человек, который идет впереди своего отряда и определяет его путь. Подходит ли это описание к вашей обычной работе?»
У Мэтью закружилась голова. Он не мог поверить своим ушам. «Фел хочет меня нанять?»
«Ситуация несколько сложнее. Дальнейшее объяснение вы получите в гостях у тех милых людей, что так давно приглашают вас к обеду».
Массивный человек внезапно поднялся, заполнив собой, казалось, половину комнаты. Да даже и не казалось, а так оно и было. Индиец слегка нагнулся, чтобы не зацепить потолок челмой.
«Простите мое вторжение», — сказал он, — «но я от всей души желал удержать вас на правильном пути, юный сэр».
Сирки двинулся к двери, а Мэтью постарался вдавиться в стену, чтобы не стоять у него на пути. Он считал себя достаточно смелым, но не до безрассудства. Сирки уже открывал дверь, когда Мэтью спросил: «А если я решу не идти, сгорит еще один дом, и неподалеку будет написано мое имя?»
«Вы никак не хотите принять в расчет», — спокойно ответил гигант, — «что профессор способен проделать поразительные вещи для вас и ужасные вещи с вами. Я бы не стал испытывать его терпение, юный...»
Он остановился.
«Можно называть вас Мэтью. Наверное, лучше перейти на менее формальный стиль общения, если нам предстоит работать вместе».
«Вы можете называть меня юным сэром, который последует за вами туда, куда вы идете, а оттуда — в офис главного констебля. После чего, надеюсь, мои слова будут доведены до лорда Корнбери. Уверен, что найти вас будет не слишком трудно».
«Ничуть не трудно», — согласился Сиркис мгновенно и совершенно неискренней улыбкой.
«Я остановился в Докхаус-Инн, в 4-м номере. И с обоими этими джентльменами, кстати, уже знаком. Представился им несколько дней назад как бизнесмен из Дели, заинтересованный в добрососедских отношениях и прямой торговле между моей страной и городом Нью-Йорком. Думаю, я произвел на них хорошее впечатление. И еще, Мэтью, я не поджигал дома и не писал вашего имени. Это было поручено лицам с более низким статусом, нежели у меня. Негоже мне было бы грязнить свои одежды порохом и краской, не так ли?»
«Порохом? Это он был причиной взрывов?»
«Причиной взрывов был профессор», — ответил Сирки, чуть приподняв густые черные брови. «Даже из такого далека, как сейчас, он вполне способен разрушить ваш мир, Мэтью. Ему нужен всадник авангарда, и конкретно вы».
Сирки сделал паузу, чтобы Мэтью как следует прочувствовал его слова.
«Я бы на вашем месте пошел навстречу желаниям профессора, друг мой. Иначе...»
Он сцепил мощные руки и вдруг резко развел их в стороны. «Бум!» Вихрем взметнув разноцветный плащ, гигант вышел из молочной и аккуратно закрыл за собой дверь. Мэтью не понял, обозначал ли последний жест очередной взрыв здания или же его, Мэтью, гибель, но общий смысл до него дошел. Следовать за Сирки он не видел необходимости. Без сомнения, гигант остановился в Докхаус-Инн и свел знакомство как с Лилихорном, так и с Корнбери. Упомянутые лица прикажут вышвырнуть Мэтью вон через 10 секунд от начала его рассказа. Они даже слушать его не станут. Какая может быть причина, чтобы во всем этом был замешан бизнесмен из Дели? Наверняка спросит Лилихорн. И ответа у Мэтью не найдется. Раз нет письма, подписанного Сирки, то ничего нет. И остается он ни с чем. Мэтью провел рукой по лицу. Пора было идти на Стоун-стрит, в дом номер 7. Ничего особо срочного, но кто-то же должен разобрать почту. Мэтью подошел к умывальнику, снова намылит лицо и добриться. Что рука у него дрожит, он понял, лишь увидев алый след от прошедшего по подбородку лезвия. Вокруг глаз лежали фиолетовые тени. Как выспаться в эти ночи? Вопрос. Мэтью промокнул порез на подбородке носовым платком. Вид собственной крови как-то не особенно его удивил, и это серьезный повод для беспокойства. Также волновала его некоторая напряженность в галопе вчера ночью, когда он зашел выпить кружку эля с другими посетителями и с теми людьми, что таскали пожарные ведра в бригадах. Он сразу оказался в фокусе любопытных взглядов и легких шепотков, даже от тех, кто его хорошо знал. Феликс Садбери вел себя дружелюбно, но владелец галопа отодвигался от него, стараясь держаться не ближе вытянутой руки. Уж не страшится ли Садбери взрыва и пожара в галопе по той единственной причине, что Мэтью отметил это заведение своим присутствием? Точно так же вели себя Израиль Брандьер и Тобиас Вайнкуп, владелец конюшни. Вайнкуп боялся, что если дружески поболтать с Мэтью, лошади исчезнут в пламени. Так или иначе, Вайнкуп держался отстраненно, а в углу — олдермен округа доков Джозайя Уиттекер и олдермен северного округа Питер Конрад о чем-то тихо переговаривались и время от времени пронзали Мэтью взглядами, говорившими: «То ли ты что-то делаешь, то ли из-за тебя что-то делается, но прекрати это немедленно». Мэтью взял свой эль и сел перед шахматной доской. Фигуры оставались в положении недоигранной несколько дней назад партии с Ефремом, но, естественно, в это холодное черное утро Ефрему было не до коней и пешек. Поэтому Мэтью фигур не трогал, но играл мысленно, честно стараясь находить лучшие ходы за обе стороны. За тот час, что он здесь провел, никто не подошел к его столу. Никто даже не заговорил с ним, хотя по напряженной тишине было ясно, что многие говорили о нем. И когда Мэтью допил эль и доиграл партию, он вернул кружку на стойку, пожелал доброго утра Феликсу, тот протирал стаканы и не ответил, а потом вышел из галопа и направился домой. Дорога показалась ему невозможно долгой. Воздух вонял дымом, сгоревшими мечтами и спадом в делах. И теперь еще и это — Сирки. А за спиной Сирки — профессор. Мэтью добрился, сполоснул лицо и оделся в темный костюм, как раз под настроение. На самом деле у него было всего два костюма, и оба темные — черный и коричневый. Немного для молодого Дэнди, который так важно дефилировал по городу осенью. Однако сейчас не до того разобраться бы с текущими проблемами. Но как? Его будут ждать сегодня в 7 вечера. Чудесный ужин, приготовленный женщиной по имени Ария. Дальнейшие объяснения вы получите в гостях у тех милых людей. Мэтью подумал о Хадсоне Грейтхаузе и о том, что сказал бы ему старший партнер. Впутывать его нужды нет. Однажды друг уже чуть не погиб из-за Мэтью. На сей раз чуть казалось сомнительным. Профессору Феллу нужен один решатель проблем. Или всадник авангарда, как он выразился. И Хадсону в этой поездке места не предусмотрено. Если это не круиз в могилу. «Что делать?» — спросил Мэтью у своего отражения в зеркале. «Делать-то что?» Он вспомнил оборотную сторону письма Сирки, где следы свинцового карандаша были накрыты сургучной печатью в виде осьминога, символ жажды Фелла опутать щупальцами весь криминальный мир. Письмо, написанное Сирки и подтвержденное профессором. Где же может находиться это письмо теперь, через несколько месяцев после того, как живущая под вымышленным именем Ребекка Мэлори стащила его из офиса Мэтью? Уничтожена? Сгорела в камине? Или все еще хранится в том доме, где они живут? Засунута в ящик стола или положена в коробку, запертую на ключ? И его все-таки можно найти, если искать достаточно тщательно. Если бы Мэтью располагал этим письмом, он бы мог предъявить его и Грейтхаузу, и Лилихорну, как вескую улику. Сирки и чета псевдо Мэлори мигом очутились бы за теми же решетками, где сидел молодой убийца-стажер Рипли до того, как был приговорен лордом Корнбери к Ньюгейтской тюрьме в Лондоне и погружен на идущий в Лондон корабль. Это происходило в декабре, если письмо уцелело и если его можно найти. Стоит ли пытаться? Мэтью надел шерстяную шапку, перчатки и черный касторовый плащ. Пора было покинуть свою пещеру. Он задул свечи и, обремененный целым возом мрачных мыслей, решительно шагнул из дверей в припорошенный снегом зимний пейзаж.